Страница 257, кассета 3, псалом 49. Иудеи назывались царским священием, и народом избранным, и много превозносились этим. Отсюда он и раскрывает важность их преступлений. «Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве, так как они, совершая бесчисленное множество грехов, допуская столько видов зла, похищая чужое, предаваясь корыстолюбию, убивая, прелюбодействуя, смешивая кровь с кровью, думали, что они совершают много доброго и исполняют закон и завет, когда приносят в жертву овец и тельцов, то он с этой стороны укоряет их и, смеясь над ними, говорит: «Вступивших в завет со мною при жертве», то есть думающих, что для их спасения достаточно приносить в жертву тела бессловесных животных. Здесь он опять желает показать светлость, ясность, очевидность, непререкаемость и известность правды Божией, представляет неодушевленные стихии, возвещающими ее таким же образом, как сказано было прежде. «Ибо я есть Бог-судья», то есть определяющий должное каждому. Не напрасно он употребил здесь слово «судья», но дабы показать, что Бог и сам праведен, и другим воздает тем же. О Боге слово «судья» употребляется вместо «праведный», как и Павел выражает в словах. А иначе как судить Богу мир? Римлянам 3:6. В том ведь преимущественно и состоит суд, то преимущественно и значит быть судьей, чтобы не только произносить приговор, но и произносить его справедливо. Судим же будет как иудеи, жившие тогда, так и грешившие после в Новом Завете. Первые будут иметь своими обвинителями природу и закон, а последние, кроме того, все сделанное для них Христом. В самом деле, что они могут сказать или какую представить причину, почему они не уверовали? Но прошу вас, внимайте словам моим, чтобы вы могли заграждать уста противникам. Лучше им теперь потерпеть от нас поражение и исправиться, нежели отойти туда, считая себя победителями, и быть осужденными общим судьей вселенной. Что же могут сказать иудеи, почему они умертвили Христа? Какую вину, малую или великую, они находят в нем? Он сотворил себя, скажут, Богом. Иоанна 10:33. Но не эти были слова их во время крестных его страданий, а другие. Тогда они не говорили: «Он делает себя Богом», но «Он царем делает себя, не друг кесарю». Между тем, они же часто хотели поставить его царем, а он скрывался. Но прежде, скажешь, они обвиняли его, что он делал себя Богом. Что же? Если бы он называл себя Богом ложно, несправедливо, на самом деле не будучи Богом, то обвинение имело бы основание. Если же справедливо, то следовало поклоняться ему, а не распинать его. Посмотрим же, точно ли он, не будучи Богом, сделал себя Богом, то есть показывал и называл. Но откуда хочешь ты узнать это? Из тогдашних ли событий, или настоящих, или бывших при его рождении? Кто родился когда-нибудь от девы? Кто показал такую звезду? Кто вел волхвов таким путем? Не силой и принуждением, но убеждением и откровением. Видишь ли, как вся тварь узнала владыку. Природа первая уступает, не противится, не противоречит, не говорит. Не допуская такого рождения, я не умею производить дитяти из девственного чрева. Я не могу сделать матерью без брака. Но отступает и переходит свои пределы, потому что узнала своего владыку. Потом, когда он родился, сошли ангелы, возвещая, что живущий на небесах явился на земле. Земля стала небом, так как здесь был царь, и волхвы поклонились ему, пришедшие издалека. Младенец лежал в яслях в Палестине, а пришедшие из варварской страны оказали ему такую честь и почитание, какие следует оказывать Богу. Но у нас нет недостатка и в таких доказательствах. Такова истина. Она изобилует доказательствами. Здесь-то особенно они не могут представить никакой тени опровержения. Так, хотя ты не был тогда, когда он рождался от девы, но должно верить пророку, который говорит: все дева во чреве примет родит сына и нарекут ему имя Эммануил. Хотя ты не был тогда, когда он, облегшись с плотью, ходил по земле, и владыка обращался с рабами, но спроси Иеремию, и он скажет тебе. Варух 3.36. Сей есть Бог наш, и никто другой не сравнится с ним. Он нашел все пути премудрости и даровал ее рабу своему Иакову и возлюбленному своему Израилю. После того он явился на земле и обращался между людьми. 259. И касательно всех прочих событий, пророки, которых книги ты доселе напрасно пересматриваешь и перевертываешь с этой целью, ясно возвещают все. Впрочем, опровержение против иудеев мы часто высказывали и будем высказывать. Теперь же обратимся к своему предмету. И небеса провозгласят правду его, ибо это судья есть Бог. Здесь, кажется мне, он говорит об его правде, о великом его попечении, человеколюбии к самым иудеям, о многоразличном и разнообразном промышлении его о всех людях, посредством творения, закона, благодати, видимого, невидимого, пророков, ангелов, апостолов, наказаний, благодеяний, угроз, обетований, порядка вещей во времени. «Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя». «Я Бог! Твой Бог!» Здесь, кажется мне, он говорит об его правде. Посмотри опять, какая благость и кротость в самом начале речи. Как человек стал бы говорить человеку беспокойному и беспорядочному. «Если ты будешь слушать, то я буду говорить. Если будешь внимать, то я скажу». Так и владыка говорит рабам. «Если, — говорит, — будете слушать». Действительно, они были ленивы и беспечны, и даже на краткое время не прилагали спокойно слуха своего к чтению законов. Выражая это, один пророк, живший в Персии, и говорил: «И буду им, как забавный певец». Иезекииль 33:32. Они часто говорили пророкам, чтобы ты не пророчествовал, и даже прогоняли их, и казались недовольными. И царь угрожал одному пророку и приказывал не проповедовать народу. Иеремия 32:3. «Бог! Бог твой я!» Не напрасно здесь употреблено повторение. Но так, как он говорил к людям бесчувственным, ожесточенным и ослепленным, то и напоминает о своем владычестве, полагая прекрасное начало дальнейшему наставлению и внушая, что они обязаны ему свободою, и по справедливости должны были бы отдать ему долг, как рабы владыке, как творение Творцу, как получивший величайшее благодеяние и удостоившийся такой чести. «Не за жертвы твои я буду укорять тебя, все сожжения твои всегда предо мною». Так обличают их и другие пророки, потому что они, презрев важнейшую часть добродетели, в жертвоприношениях полагали надежду спасения. В оправдание свое они готовы были говорить: «Мы приносим жертвы, мы совершаем всесожжение». «Но я, — говорит Бог, — пришел не за это судить вас, и не за то обвинять, будто вы презрели это». Исаия еще сильнее укоряет их так: «Для чего мне множество жертв ваших? Я пресыщен ими, всесожжений овнов и туков агнцев, и крови тельцов и козлов не хочу. Кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои?» Хотя в законе много сказано о жертвах. Но Бог давал законы о них не потому, чтобы особенно желал их, но по снисхождению к немощи иудеев. Также Иеремия говорит: «Для чего мне ладан отца вы приносите, благовонный тростник из земли дальней?» 6.20. Вообще все пророки говорят, что в этом нет ничего важного. Поэтому и сам Бог, начиная речь, говорит так: «Я Бог! Твой Бог», выражая этим, что тот способ служения недостоин его. Подлинно, Бога должно чтить не дымом и смрадом, но доброй жизнью, не телесную, а духовную. Не так поступают бесы языческие, они даже требуют себе жертв. Это выражает и один из греческих стихотворцев, когда говорит: «Мы получили этот жребий», Илиада 4:49. «Но не таков наш Бог, те, жаждая крови людей, желая мало-помалу приучить их к убийствам, постоянно требовали этого, а он, желая мало-помалу отклонить их от убиения и бессловесных животных, сделал им только снисхождение, дозволил жертвы, чтобы уничтожить жертвы. «Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор». «Зная всех птиц на горах и животные на полях предо мною». Смотри, как он мало-помалу возводит мысли, преклонившихся к земле, очищая ослепленный ум их и внушает, что он учредил жертвы не потому, чтобы нуждался в них, и установил закон не потому, чтобы одобрял их. Если бы, говорит, я хотел принимать такое служение, то, имея в своей власти всю подсолнечную и будучи создателем всего, назначил бы себе для приношения обильнейшие жертвы. Далее, смеясь над ними и стыдя их, чтобы сделать обличение более разительным, он говорит: «Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее». Так как он дозволил жертвоприношение для того, чтобы мало-помалу отклонить от них иудеев, а они привязались к столь маловажной вещи и не получили себе никакой пользы от такого снисхождения, то, беседуя с ними несколько чувственно и человекообразно, он говорит: «Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, то есть я не алчу, потому что Бог не взалчит и не утрудился. Если бы я хотел принимать такое служение, не имел бы недостатка в бесчисленных жертвах и всесожжениях. Все это предо мной в великом изобилии, но, будучи Господом и Владыкой всего, я хочу получать от тебя свое, чтобы этим путем привлечь тебя к моей любви и отклонить от привязанности к пустым вещам». 261. Потом, опять возводя их к высшему, он говорит: «Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов? Я, говорит, запретил и людям делать это и назначил величайшее наказание тем, которые едят кровь. Как же могу я нуждаться в крови, когда отклоняю рабов своих от такой пищи?» Отвергнув таким образом все это, показав, что это недостойно его, присоединив к обличению и насмешку, он не останавливается на этом, но показывает другой способ жертвоприношения, который составляет род превосходнейшего врачевания, отклоняя от вещей бесполезных и прилагая к ранам то, что может исцелить их. Окончив речь о вышесказанном, он говорит: «Принеси в жертву». Как? «Без крови, потому что такая жертва особенно достойна Бога». «Без крови». «Поэтому сказал: принеси жертву». Он прибавляет: «жертву Богу хвалу», то есть благодарности, священных песнопений, прославления его посредством дел. Смысл слов его следующий: «Живи так, чтобы прославлялся твой Владыка». Этому и Христос учил, сказав: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего на небесного». Хвала есть не что иное, как похвала, слава, прославление. «Живи так, чтобы прославлялся твой Владыка, и ты принесешь совершенную жертву». Такой жертвы требует и Павел, когда говорит: «Представьте члены ваши в жертву живую, святую, угодную Богу». И тот же пророк в другом месте говорит так: «Я буду славословить Бога в песнях и превознесу Его в славословии. И будет это угоднее Богу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами». Такую жертву приносил Иов, когда после ударов, превышающих природу человеческую, благодарил и говорил такие слова: «Господь дал, Господь и взял. Как угодно Господу, так и стало. Да будет имя Господне благословенно вовеки. И воздай Всевышнему обеты твои». Здесь пророк говорит о молитвах, чтобы мы постоянно пребывали в молитве и с поспешностью воздавали Богу то, что обещали. Хорошо сказал он: «воздай», потому что после обещания дело становится долгом. Так Анна отдала сына как величайший долг. Так и ты, если дашь обет милосердия, целомудренной жизни или чего-нибудь другого подобного, спеши исполнить его. Если же кто выполнил в точности обещанное, то хотя бы он и не давал других обетов, и для него обязательны дела добродетели. Внушая это, Христос говорил: «Если мы послужили духом, то великое ли, что вы послужили плотью? И при этом сказал притчу о рабе, которому назначена была самая малая работа, но по исполнению приказа не возлечь, а ходить и служить. И другой некто говорит: немедли исполнить обеты твои, Екклесиаста 5.3. Ты сделал обет, исполни его, чтобы смерть пришедшая не воспрепятствовала. Но что скажешь мне до этого, когда я не властен своей жизни? Потому-то и не следует медлить, что тебе неизвестна кончина, что ты не властен своей жизни и смерти. Так кажущееся оправдание служит обвинением. Не смерть бывает причиной неисполнения обета, но твоя запоздалость и медленность. Принеси в жертву Богу хвалу, воздай Всевышнему обеты твои, призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Стих 15. Видишь ли, великий преизбыток воздаяния. Что может сравниться с таким человеколюбием, когда Бог дает награду за самую добродетель? Награда гораздо больше трудов, и притом дает самое нужное время. Для чего сказал он: призови меня? Для чего он ожидает, чтобы мы призвали его? Для того, чтобы произвести в нас большую привязанность, пламеннейшую любовь к нему через то, что он будет давать, а мы призывать его и получать. Подлинно, добродетель производит привязанность к Богу, и воздаяние производит то же самое, и молитва также укрепляет эту привязанность. Потому он и говорит: «Дай мне, и я дам тебе». Даже вместе с тем, как ты даешь, ты получаешь, потому что он не нуждается ни в чем. Так, если ты будешь кроток, умерен, целомудрен, то Богу не прибавляешь ничего, а самого себя делаешь чистым и лучшим. И однако за это он назначает тебе величайшие награды и венцы, как будто ты доставил ему пользу. Еще прежде тех венцов ты наслаждаешься немалым удовольствием, пользуясь спокойствием совести и окрыляясь благими надеждами. В день скорби пророк называет здесь не дни несчастья или неблагоприятных обстоятельств, но то время, когда грех нападает на тебя, когда дьявол осаждает тебя, внушая злые пожелания, ты получишь, говорит, великую помощь. И я избавлю тебя, и ты прославишь меня. И это опять Бог говорит не потому, чтобы он имел нужду в прославлении от нас. Как может нуждаться в нем Бог славы? Но потому, что при благодарственных песнопениях бывает воспоминание о благодеянии, возбуждается пламеннейшая к нему привязанность, и прежде всего получается высочайшее блаженство. 262. Не погреши тот, кто скажет, что днем скорби пророк называет здесь и будущий день. Там будет скорбь непрестанная. Здесь и смерть наступающая прекращает бедствие, и друзья утешающие, и конец вожделенный, и часто надежда на перемену обстоятельств, и продолжительность времени смягчает страдания души, равно как и бедствие ближних, потому что иметь участников в скорбях и видеть другие подобные примеры для многих кажется великим утешением. А там нет ничего такого. Нет никого утешающего. Но все лишены друзей. Ни продолжительность времени смягчает страдания, потому что как это может быть, если пламень действует постоянно? Ни надежды на освобождение, потому что это наказание вечно. Ни ожидания смерти, потому что это мучение бесконечное, и наказываемые тела бессмертны. Ни то, что для многих кажется утешением, то есть чтобы видеть других страждущими. Во-первых, там невозможно видеть других страждущих, потому что мрак, подобно какой-нибудь ограде, затемняет зрение. Притом чрезмерное страдание не позволяет даже чувствовать такое утешение. Так богач не получал отсюда никакого утешения, равно как и скрежещущие зубами. Грешник уже говорит Бог: что ты проповедуешь уставы мои, берешь завет мой в уста твои? Видишь ли совершенную лиру, стройную цитру, издающую в различных звуках гармоническую песнь? Ту же мысль можно находить и у апостолов, и у других пророков. И Павел также внушает, что тому нет никакой пользы учить других, кто предварительно не научил самого себя. Так как иудеи превозносились и жертвами, и тем, что имели законы, называли себя учителями других, то он доказывает, что они получают от того небольшую пользу, если сами остаются невеждами, и сильно укоряя их, говорит так: «Как же, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуй, не красть, крадешь. Гнушаясь идолов, святотатствует. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога». Римлянам 2.21. Поэтому о себе он говорит так: «Чтобы, проповедуя другим, самому не остаться неспасенным». 1 Коринфянам 9.27. «Не излагая гордость тех, которые превозносились красноречием, а сами были чужды добродетели». Ту же речь с другой стороны он обращает к иудеям, говоря так: «Язычники, не зная закона, творили законное по природе, а сии, не имея закона, сами себе были законом. И еще, не слушатели закона оправданы перед Богом, но исполнители закона будут оправданы». И пророк говорит: «Учители закона не знают меня». Иеремия 2.8. И еще: «Лживая трость книжников». Иеремия 8.8. Почему? Потому что горлица и ласточка и журавль знают время свое, наблюдают времена года, а народ мой не знает определений Господних. 8.7. А этот пророк говорит, что не соблюдающий добродетели не только не получает никакой пользы, получая других, что и сам лишается своего преимущества. Если в мирских судилищах погрешивший наказывается бесчестием молчания, то, как говорит, в общем училище может иметь голос тот, кто предан греху. Это училище гораздо важнее того судилища. Там осужденный получает наказание, а здесь все делается для того, чтобы согрешившие не наказывались, но покаянием исправляли грех. И в царских дворцах не может быть истолкователем царского слова никто из облеченных в развратной жизни. Для чего же берешь оправдания мои и учишь других, тогда как сам делаешь противное, опровергая жизни свои слова свои, и отвращаешь тех, кто хотел бы слушать тебя? Ведь ты не столько научаешь словами, сколько отвращаешь делами. Поэтому и Христос хвалит того учителя, который преподает совершенное учение делами и словами, который совершит, сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Итак, пусть твоя жизнь чистым голосом научает тому же. Тогда, хотя бы ты заградил свои уста, ты будешь провозглашать громче трубы, не только для присутствующих, но и для находящихся вдали. Так небо возвещает славу Божию, не имея уст, не двигая языком, не испуская дыхания, но красотою вида располагая зрителя удивляться Создателю. Что там на небесах? Красота вида? Тем же пусть будет в твоей душе добродетель. Если же ты, будучи сам осквернен и имея против себя множество обвинителей, и прежде всего собственную совесть, домогаешься занять кафедру учителя, то когда станешь обличать пороки, будешь обличать не столько других, сколько самого себя. Что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя? Здесь он называет изучение закона, которое исправляет душу, прогоняет порок и насаждает добродетели. Как же ты берешься сеять его в других, когда сам не имеешь его в делах своих? Ты ведь отверг, говорит, слова мои. 264. Таким образом, ты не только не получил никакой пользы от изучения закона, но исказил и то, что имеешь от природы. Основание того, что должно делать и чего не должно, внедрены в нас от природы, а ты отверг их и не содержишь в памяти. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Так как невозможно найти человека совершенно безгрешного, о чем некто сказал: «Кто похвалится, что имеет сердце чистое, или кто дерзнет сказать, что очистился от грехов моих?» Притча 29. И Павел сказал: «Хотя не знаю ничего за собой», и прибавил: «но тем не оправдываюсь». И тот, кто чист в глазах своих, часто не омыт от нечистот своих, то есть от грехов своих. То, чтобы никто не мог сказать: если все во грехах, а грешнику Бог запрещает проповедовать уставы его, то кто же будет возвещать их? Чтобы кто-нибудь не сказал этого, пророк исчисляет роды грехов в частности. Есть грех к смерти. 1 Иоанна 5.16. Так или Илии говорил: если согрешит человек против человека, то помолятся о нем священник, а если против Господа согрешит, то кто будет ходатаем о нем? 1 Царств 2.25. И по закону одни грехи были неисцелимы, так что наказывались смертью, а другие получали весьма скорое врачевание. Так и Христос в Новом Завете говорил: «Если согрешит брат твой против тебя, то обличи его между тобою и им одним. Если же не послушает, то возьми с собой еще двоих. Если не послушает их, то скажи церкви, а после этого да будет тебе как язычник и мытарь». В другое время, когда Петр спросил: «Сколько раз прощать брату, согрешающему против меня?», то услышал в ответ: «До 77 раз». А здесь Христос учит, что после двух внушений грех делается великим и не позволяет ожидать доли. Что же? Не противоречит ли одно другому? Нет. Но до 70, говорит, крат на 7, тогда, если тот покается. А как станет кто-нибудь отпускать тому, кто не сознается, что он согрешил и не кается? Так и врачу, от которого желаем получить лекарство, мы показываем рану. О каком же грешнике говорит здесь Писание? Выслушаем внимательно. Пророк описывает его следующим образом. «Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь». Видишь ли, черты порока, изображенные как бы на картине, и как через пороки нечестивый делается подобным зверю, искажая благородство своей природы. Поэтому мы не поверхностно взглянем на эту картину, но рассмотрим ее тщательно и подробно. «Если, — говорит, — ты видел вора, то сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Это причина всех зол. То особенно вредит добродетели и ослабляет ревность многих к добру, когда некоторые не только не обличают грешников, но еще сорадуются им. Это не меньше самого греха. Послушай Павла, который говорит: «И не только это делает, но и делающих одобряют». Немаловажен и тот грех, когда кто-нибудь, хотя сам не делает зла, но сорадуется злу. Согрешающий может указать на крайность, сослаться на бедность, хотя такие оправдания неосновательны. А ты почему одобряешь сделанное им, даже не получая от того никакого удовольствия? Он может быть раскается, а ты затворяешь для себя эти двери, отвергаешь и это врачество, лишаешь себя и этого утешения, заграждая для себя со всех сторон путь к покаянию. Когда он увидит, что ты, не участвующий в грехе и обязанный обличать, не только не обличаешь, но и прикрываешь, и не только прикрываешь, но и содействуешь, то что он подумает о себе самом, что о сделанном поступке? Многие из людей часто не по одному собственному соображению судят о том, что должно делать, но и соблазняясь мнением других. Если согрешивший увидит, что все отвращаются от него, то подумает, что он сделал великое зло. А если увидит, что другие не только не оскорбляются и не отвращаются, но кротко сносят и благосклонно обращаются с ним, то, исказив суд своей совести, при содействии одобрения многих, неправому их мнению, на что он не решится? Когда же он осудит себя и перестанет грешить безбоязненно? Итак, кто делает зло, тот должен осуждать самого себя, потому что это путь к удалению от зла. И кто не делает добра, тот должен хвалить добро, потому что готовность есть путь к деятельности. А здесь пророк говорит о человеке, который одобряет совершаемые грехи, почему и справедливо обличает его со всею силою. Если порок, будучи обличаем, как так цветет, а добродетель, будучи прославляемой, едва вызывает своих деятелей на подвиги, то что было бы, если бы этого не было? Тоже нередко можно видеть и в сонме священников. Но если это тяжкий грех в учениках, то тем более в учителях. 266. Что делаешь ты, человек? Закон нарушен, целомудрие пренебрежено, столько грехов сделано кем-либо из лиц освященных, все извращено, и ты не беспокоишься. Пророк призывает даже неодушевленные стихии принять сильнейшее участие в плаче о всех вообще грехах. Ужаснись, говорит, небо и земля, содрогнись по премногому злу. И еще, восплачется кормил, Восплачется вино, возрыдает виноград. Исайя 24:7. Неодушевленные твари плачут, воздыхают и гневаются вместе с владыкою. А ты, существо разумное, не скорбишь, не обличаешь, не являешься грозным мстителем за божественные законы, но еще сообщаешься с грешниками. Как же ты можешь получить прощение? Правда, Бог не требует мстителя, не нуждается в помощниках, но Он хочет иметь тебя служителем Его в этом деле, чтобы ты сам не впал в то же самое, сделался целомудреннее от негодования на другого и показал через то любовь свою к нему. Когда другой грешит, а ты проходишь мимо, не обличаешь и не скорбишь, то делаешь свою душу более беспечной и склонной к падению, и располагаешь ее весьма часто впадать в то же самое грехи, а тому немало вредишь своей неблаговременной снисходительностью, делая для него отчет в будущем более трудным и в настоящем приучая его к большей беспечности. Это сказано не о ворах только, но и о всяком грехе. Пророк же указал на меньший из грехов, чтобы ты знал, что не получивший прощения за этот грех, тем более не получит такого утешения при другом. А далее послушай, что он говорит. «И с прелюбодеями сообщаешься». Он переходит к важнейшему греху. «Так как тот меньше этого, сравнивая эти грехи, некто сказал, не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою». Притча 6.30. «Если же воровство непростительно, то тем более прелюбодеяние». Прелюбодеянием здесь называют блуд. Итак, если ты узнаешь, что кто-нибудь из одной с тобой паствы блудодействует и приступает к тайнам, то скажи служащему при их раздаянии, такой-то недостоин тайн, отстрани святотатственные руки. В самом деле, если он недостоин даже поведать оправдание, то представь, какому подвергнется он наказанию, если еще прикоснется к священной трапезе, и не только он, но и тот, кто прикрывает его. Не сказал пророк и прелюбодействовал, но с прелюбодеями сообщаешься. О, сколь великое зло! Прикрывать гнилые раны других, если прикрывающему он полагает наказание вместе с согрешающим, и тому не меньше, чем и этому. Тот может сослаться на страсть, хотя такое оправдание неуважительно, равно как и вор на голод, а ты не можешь сказать и этого. Для чего же ты, не получая удовольствия, разделяешь с другим наказание и делаешься его соучастником? Потому и мирские судьи наказывают не только сделавших преступление, но и слуг их, о которых известно, что они знали о преступлении. И господа, которые выдают их, охотно выпили бы их кровь и съели бы их плоть, приписывая им вину преступления не меньше, как и жене прелюбодействовавшей. Они, не подняв завесы, доставили большую свободу тайным делам. Они подвергли бесчестию прелюбодейцу и оскорбленного мужа и самого прелюбодея. Потому что если бы они наперед объявили о том, если бы сделали известным, то прекратили бы всякую ловлю. И как преимущественно те ввергают добычу в сети, которые расставляют сети, стерегут будущую добычу, всячески скрывают свою хитрость и стараются не допустить ни шума, ни чего-нибудь другого, что может отогнать зверя, так точно и здесь. Если ты сидишь при расставленной дьяволом сети, и, видя прелюбодея, готового попасть в нее, не производишь шума и смятения, то преимущественно ты губишь его. Не говори мне этих слов, исполненных великой бесчувственности. Для чего мне беспокоиться? Я забочусь о своем. Тогда ты особенно и будешь заботиться о своем, когда будешь искать своего в пользе ближнего. Поэтому и Павел говорит, никто не ищи своего, но пользы ближнего. 1 Коринфянам 10:24. Чтобы тебе, говорит, найти свое, ищи того, что полезно другому. Уста твои открываешь на злословие, язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Пусть никто не говорит, я делаю это по человеколюбию. Какое человеколюбие не остановить и не удержать готового упасть в пропасть, благоприятствовать преступному удовольствию, не обращать внимания на пьющего гибельный яд. Впрочем, ты не можешь говорить и этого. Если это действительно происходит от человеколюбия, а не от сонливости, небрежности и лености, то почему ты, оставив виновного, злословишь брата, который ни в чем не виновен. Для чего ты клевещешь на того, кто не сделал ничего худого и ни в чем не согрешил? Видишь, до какой крайней степени доходит порок твой с той и с другой стороны. Тому, кто опьянел от похоти, ты не препятствуешь упиваться и не вразумляешь его, а тому, кто не сделал ничего худого, делаешь вред. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. 268. Смотри, как пророк самыми выражениями своими усиливает обличение. Того, говорит, кто одной с тобой матери причинил болезни рождения, родился из одного с тобой чрева, разделил с тобой дом, стол и пищу, вырос из одного корня, получил одно с тобой происхождение, с ранних лет вместе с тобой воспитывался, ты злословишь, и не только злословишь, но и приводишь в дело клевету свою. Таков смысл слов. Клевещешь. Соблазн. 268. Если же не должно злословить того, кто соединен с тобой естественным рождением, то тем более духовным. Итак, склоняющегося на грех не допускай до падения, и не сделавшего ничего худого не злословь и не порицай. Одно происходит от зависти, другое от бесчувственности. Не удерживать готового упасть свойственно бесчувственности, а низвергать стоящего свойственно зависти. И заметь, он описывает не просто клеветника, но такого, который делает это с хитростью и коварством. «Сидишь, — говорит, — клевещешь на брата твоего». Каин, убив брата, лишил настоящей жизни только его одного. А эти люди своими клеветами губят многих и прежде всего самих себя. Подлинно они вредят не тому, только на кого клевещут, но и другим, или лучше сказать, только тем, которые принимают клевету их. В самом деле, тот, кто слышит о себе ложную клевету, не только не терпит вреда, но еще получит величайшую награду. Не тот, кто терпит, а кто делает зло, достоин наказания. Так точно не тот, кто слышит о себе, но кто произносит клевету, будет наказан, если только и слышащий не подал справедливого повода к его осуждению. Будем поэтому стараться не о том, чтобы нам не слышать о себе чего-нибудь худого, так как это невозможно, и притом есть изречение Христово: «Горе вам, когда вас будут говорить все человеки добрые», но чтобы нам самим не подавать к тому поводов. Кто хочет, чтобы все говорили о нем хорошо, тот часто губит свою душу, питая любовь к славе человеческой, оказывая услуги людям в том, в чем не должно, угождая в том, в чем не следует, чтобы купить себе их расположенность. С другой стороны, и тот, кто презирает всеобщую худую молву о себе, губит самого себя. Как для добродетельного невозможно, чтобы все говорили о нем хорошо, так невозможно, чтобы все не говорили худо о том, кто во многих отношениях подает много поводов к худой о себе молве. Если же, несмотря на твое безукоризненное поведение, является злословящий тебя, то тем больше ожидает тебя награда, как было с апостолами и другими доблестными мужами. Впрочем, нужно заметить, что хотя бы порицали нас в таком деле, за которое совесть не укоряет нас, и тогда мы не должны презирать порицателя и причиняемый им вред, но с надлежащей осторожностью принимать все меры к уничтожению неосновательной молвы. Потому и Павел в денежных делах посылал многих относить пропитание для бедных, 1 Коринфянам 16:3. И причины этого приводят следующее: чтобы нам не подвергнуться нареканию при таком обилии приношений. 2 Коринфянам 8:20. Зная, что другие могут соблазняться, он не оставил без внимания и не пренебрег этим, но так как было в его власти уничтожить соблазн, то заблаговременно позаботился и о самих соблазняющихся. Также и в другом месте он говорит: «Если за пищу соблазняется брат мой, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». 1 Коринфянам 8:13. Несмотря на то, что эти вещи безразличны, но если, говорит, они производят соблазн, то хотя мне самому не причиняет вреда, я не пренебрегаю спасением соблазняющихся. Если вред от приспособления к другим больше спасения, то, несмотря на соблазняющегося, если же нет, то не пренебрегай им. Пусть это будет общим правилом и руководством, когда должно оставлять без внимания соблазняющихся и когда не должно. Например, иудеи соблазнялись тем, что Павел не соблюдал закона, и потому многие тысячи отступали и колебались в вере. Что же он делает? желая прекратить соблазн, потому что важнее было спасение стольких тысяч, и исправить их колебания, он не допустил им оставаться в том мнении, будто он не соблюдает закона, а это и было очень важно. С другой стороны, они соблазнялись тем, что он проповедовал распятого. Но в этом случае он не обратил внимания на соблазнявшихся, потому что гораздо важнее была польза проповеди. Так поступал и Христос. Когда он беседовал о пище, и некоторые соблазнялись его словами, «Не входящее в уста оскверняет человека, но исходящее», то он и сказал, «Оставьте их». «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится». Матфея 15. Когда же требовали от него податей, то хотя он знал, что не должен платить, но так как еще не пришло время открыться его достоинству, то сказал, «Но чтобы не соблазнить их, иди и брось уду в море, и возьми рыбу, и в ней обрящешь сатир, и дай им за меня и за себя». Когда он давал закон, исполненный великой мудрости, а они оставались неисцелимыми, то справедливо он не обратил на них внимания и отменил ветхий закон. А когда они еще не были способны принять учение об его достоинстве, то справедливо он снисходит к ним и уплатой подати прикрывает учение о своем божестве. «Сидишь и клевещешь на брата твоего». Для чего скажешь? Чтобы исправить его это? 270. «Но для этого тебе следовало бы не клеветать на него скрытно, а призвать и исправлять его наедине, как Христос заповедал. Обличение, высказываемое перед всеми, часто делает обличаемых более бесстыдными, и многие из грешников, если видят, что им можно быть незаметными, легко решаются исправиться. А если они уже у многих потеряли хорошее мнение, то иные из них впадают в отчаяние и предаются бесстыдству. Но ты обижен им. Для чего же обижаешь еще самого себя? Кто мстит, тот поднимает меч на самого себя. Если ты хочешь и себе сделать добро, и ему отомстить, то отзывайся хорошо об оскорбившем тебя. Тогда ты вместо себя сделаешь многих обвинителями его, и сам получишь великую награду. Если же будешь отзываться худо, то никто не поверит тебе, подозревая в тебе вражду. Таким образом, твои усилия обращаются против тебя самого. Ты хочешь повредить его доброму имени, а выходит противное, потому что эта цель достигается похвалою, а не порицанием, а ты поступаешь совершенно напротив, и себя более бесчестишь, и его не касаются стрелы твои. Вражда, касаясь души слушающих, не позволяет им принять слышанное, и бывает тоже, что в судебных приговорах, когда кто-нибудь в судилище станет возражать, то испортит все, так и здесь подозрение во вражде не допустит принять отзыв. Итак, не клевещи, чтобы тебе не осквернить самого себя. Не смешивай навоза с грязью и глиной, но сплетай венцы из роз, фиалок и других цветов. Не носи помета во рту, подобно жукам, а так делают клеветники, сами первые испытывая зловоние. Но держись цветов, подобно пчелам, и составляй соты, как они, и будь со всеми дружелюбен. От клеветника все отвращаются, как от издающего зловония и питающегося бедствиями других, как пиявка кровью и жук навозом. А человека, имеющего уста доброречивые, все принимают как общего сочлена, как родного брата, как сына, как отца. Но что я говорю о настоящем и о мнениях людей? Представь страшный день, неподкупный суд, и то, что говоря ложь, ты прибавляешь новые грехи к грехам своим. Говорю вам, говорит Господь, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут о нем ответ Богу в судный день. Матфея 12:36. Хотя бы, говорит, было справедливо сказанное тобой, и в таком случае ты не избегнешь осуждения, открывая несчастье и позор ближнего. Вспомни о фарисее. Он не был мытарем, но стал грешнее мытаря, потому что произнес злословие на мытаря. Мытарь не был фарисеем, но стал праведнее фарисея, потому что осудил самого себя. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. 271. Видишь ли неизреченное человеколюбие? Видишь ли величайшую благость? Видишь ли беспредельное богатство долготерпения? Молчанием пророк называет здесь долготерпение. Ты осмелился сделать, говорит, столько грехов, и я не наказывал тебя, но терпел и переносил, давая тебе возможность покаяться. А ты не только не извлек отсюда никакой пользы, но еще больше предался пороку. Ты не только не переменился, не только не устыдился и не осудил себя за дела свои, но еще стал думать, что я, долготерпевший, ожидавший, молчавший и столько переносивший, переношу это не по долготерпению человеколюбию, но потому, будто не хочу исправлять этого и не огорчаюсь такими делами. Уразумейте это, забывающий Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Что же именно сказанное? Что значит разумейте? Вникните. Что же здесь сказано прикровенного и требующего особенного внимания? Самый вид учения указывает на новый образ жизни. Сказав немного о жертвах, он предлагает евангельские законы. А с другой стороны, так как слушатели его были покрыты великой нечистотой грехов, он, желая извлечь их из нечестия, как бы из болота, и очистить прежний путь их порочных наклонностей, как бы гной глазны, побуждает их вспомнить о бывшем прежде, чтобы они, предав это забвению, не остались без плода. Подлинно греховный навык производит в душе великое ослепление, делает людей безрассудными и потемняет светлое око ума. Чтобы я не восхитил, и не будет избавляющего. О, неизреченное человеколюбие! Это слова нежно любящей матери, или лучше, слова благости, беспредельно превосходящей такую любовь. Сделав такое обвинение, показав такой гнев, он сам предостерегает их, сказав: «Обличу тебя, представлю пред лицо твои беззакония твои, грехи твои». Произнес осуждающий приговор, он опять отменяет решение, не предавая их наказанию, как осужденных, но как имеющих исправиться от увещания и совета, удерживая и вразумляя страхом, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Показав свое человеколюбие, сделав увещание, совет, угрозу, внушив страх, назначив строгое наказание и сделав предостережение, он указывает и способ, каким можно исправить сделанное. «Кто приносит жертву хвалу, — говорит, — тот чтит меня». Смысл слов его следующий. «Она не только прекратит мой гнев, отменит осуждение, но и прославит меня». Видишь, как велико это дело, если через него прославляется Бог. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Видишь ли неизреченную награду? Видишь ли крайнее человеколюбие? Обещает показать путь Божий и истинное спасение Божие поступающим так. Покоримся же обещавшему и будем прославлять его правою жизнью и жертвою хвалы. Этот путь посредством такой жертвы ведет ко спасению, которого досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. Ему же слава и держава ныне и присно и во веки веков. Аминь. Страница 273. На Псалом 108. Начальнику хора Псалом Давида. «Боже, хвалы моей, не примолчи! Ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные, говорят со мной языком лживым. Отовсюду окружает меня словами ненависти, вооружается против меня без причины. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Поставь над ним нечестивого, и дьявол достанет одесную его. Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех, да будут дни его краткие, достоинство его да возьмет другой». Дети его да будут сиротами, и жена его вдовою. Да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих. Да захватит взаимодавец все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его. Здесь нам нужна великая внимательность, потому что сказанные слова при одном их произношении и с первого взгляда смущает многих из невнимательных. Весь этот псалом наполнен проклятиями. Вся речь проникнута ими и обнаруживает в говорящем сильный и пламенный гнев, который не останавливается на самом нечестивце, но простирает наказание и на детей, и на отца, и на мать его, и не довольствуется одним несчастьем, но прилагает бедствие к бедствиям. В самом деле, посмотри, чего он просит. Поставь над ним грешного, и дьявол достанет одесную его. То есть пусть будут обвинители ему люди порочные и коварные, и пусть он не преодолеет их. Это и значит, когда будет судиться, да будет осужден. Не довольствуется этим наказанием, но при таком осуждении просит еще, чтобы кто-нибудь другой получил после него честь его. И достоинство его, говорит, да примет другой. Не останавливается и на этом, но заграждает для него единственную оставшуюся пристань, прося, чтобы он не удостоился никакой милости от Бога. И молитва его, говорит, да будет в грех. Притом просит, чтобы он подвергся преждевременной смерти, да будут, говорит, дни его малы. Не останавливается и здесь, хотя этого было бы достаточно, но еще продолжает, душе весьма воспоминившейся, свойственно не удовлетворяться одним или двумя наказаниями, но просить столь многих. Следующее затем еще более тяжко. Просит сиротство и вдовство остающимся после него. Хотя по смерти его это необходимо должно случиться, но пылая гневом полагает и это в роду проклятий. Не останавливается и на сиротстве, но и после таких бедствий простирается далее. Увеличивает бремя, просит, чтобы потомки его были изгнанниками и переселенцами, и чтобы не находили места, и чтобы просили из развалин своих. То есть пусть блуждает, не останавливаясь, пусть не имея даже необходимой вещи, не перестают переходить с места на место, будучи гонимы и преследуемы по всей земле, и нигде не находя себе места для пристанища. Вместе с этим просит им нищеты, и нищеты крайней и невыносимой, так, чтобы они не получали помощи даже от родных, но скитаясь искали ее у иноплеменников и незнакомых. И послушай, как выражает это, сказав: «Да будут сыны его дети сиротами и жена его вдовою, да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих, да захватит взаимодавец все, что есть у него, и чужие, да расхитят труд его». Это новый вид несчастья, чтобы имущество его было предано расхищению, чтобы он подвергался нападениям взаимодавцев, переносил всякого рода оскорбления, и, что всего тяжелее, среди таких бедствий не имел защитника, так как и этого просит. Да не будет, говорит, заступника. Несчастья сами по себе невыносимы, но когда нет и защитника, тогда они еще более тяжкие. Да не будет милующих сирот его. О, какой великий гнев, когда и преждевременное сиротство не находит в себе сострадания, и не только сострадания, но еще осуждается на крайнюю гибель. Да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде. Видишь ли, речь, исполненную гнева и ничем не останавливающуюся, просит, чтобы они жили в развалинах и разнообразных несчастьях, что преданы были всякого рода бедствиям и погибли в неизвестности. И как бы недостаточно было несчастья детей его, прибавляет еще. Да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится. Да будут они всегда в очах Господа, и да истребит он память их на земле. Это особенно свойственно гневу, раскрывать подробно несчастья, о которых сказано вообще, и часто повторять одно и то же. Сказав, да воспомянется беззаконие отцов его, прибавляет, и не очистится. Хотя это одно и то же, но гнев пробудил сказать и то, и другое. А смысл этих слов следующий. Умертви его, убей, уничтожь. Видишь ли, какое множество проклятий. Если хочешь, и опять сначала перечислю их, Пусть, говорит, попадет он к злым людям, будет обвинен, предан их власть, осужден, подвергнется преждевременной смерти, лишится чести и увидит, что она перешла не к потомкам его, но к кому-нибудь чужому. Пусть жена его погибнет, и дети терпят бедствие и сиротство, проводят жизнь в нищенстве, будут осуждены и отовсюду изгоняемы, не имеют никакого защитника, будут лишены и благоволения Божия, не находя себе никакого ни пристанища, ни убежища. Пусть изгладится имя его с земли, и погибнет он в неизвестности. Пусть и отец, и мать его будут наказаны за грехи свои, и погибнут несчастными злополучным образом. 275. Все вышесказанное не поражает ли слушателя? Хочешь ли узнать, кто этот человек, так осуждаемый? Если мы слышим, что какого-то человека порицают, спрашиваем у присутствующих, о ком это говорится, то тем более, слыша такие проклятия от пророка, необходимо узнать, и узнать со страхом и сокрушенным сердцем, кто этот человек, подвергшийся столь сильному гневу, так огорчивший Святого Духа, что об нем говорится столько и таких страшных бедствий. Поэтому, если угодно, прочитаем опять этот псалом с самого начала, с великим вниманием. Не шумите. Я буду изъяснять его со всей тщательностью, сколько могу. Предмет исследования немаловажен. И, во-первых, почему, когда осуждается сам согрешивший, наказывается вместе с ним и дети, и жена, и родители? Во-вторых, кто этот подвергающийся проклятию? В-третьих, каким образом Верховный из апостолов доказывает, что этот псалом относится к Иуде? Или лучше не весь псалом, а часть псалма? Ибо написано в книге псалмов: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в шатрах его, и достоинство его епископство да примет другой». Деяние 1.20. Здесь опять представляется нам другой вопрос, так как не все это написано в настоящем псалме. Потому он и указал не на один псалом, а на целую книгу. Именно слова «да будет дом его пуст» находятся в другом псалме. Псалом 68.26. А в этом достоинство его да примет другой. Но Петр соединил то и другое в одно свидетельство. Так и Павел часто поступает. Например, когда говорит: «Придет от Сиона Избавитель отвратить нечестие от Иакова, и вот им от меня завет, когда отыму грехи их». Римлянам 11.26. Что же скажет кто-нибудь? Вышесказано, есть пророчество или проклятие? Пророчество в виде проклятия. Тоже мы можем находить в других местах. Тоже сделал и Иаков. Так как слушателей нужно вразумлять тем, что случилось с другими, то многие пророчества составлены так, чтобы самым образом выражение увеличить страх в обществе. В самом деле, не одно и то же сказать, что такой-то пострадает так и так, или произнести то же самое в виде гнева и негодования. А что я говорю не без основания, объясню вам это пророческими изречениями. Когда Яков готовился умереть, то сказал сыновьям своим: «Соберитесь, я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни». Бытие 49.1. И намереваясь пророчествовать, с самого начала как бы воспламеняется гневом и начинает пророчество с проклятия. Рувим говорит: «Ты первенец мой, крепость моя и начаток силы моей. И вот ты бушевал, как вода», в виде проклятия предсказывая будущую его погибель. Он же, говоря о благах, произносит в виде молитвы: «Да даст тебе, Иосифу, от росы небесной и от тука земли». Хотя и это есть пророчество. Но очевидно, что все это происходит не от человеческой страсти. То же самое сделает и с Ханааном. Дед его будет, говорит, Ханаан, раб его, дабы ты знал, что Бог, защищающий обижаемых, наказывает обижающих. И Христос употребил тот же образ речи, призывая к себе людей под видом пророчества и сетования, говоря: «Горе, говорит он тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, и еще, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков». О ком же говорит псалом? Отчасти об Иуде пророчествовал здесь дух через Давида, а в остальной части о других. Пророчество бывает и в таком виде. Мы неоднократно увидим такой состав псалма, что начало его относится к одному лицу, а остальное к другому. Вышесказанное можно видеть и из другого места. Когда иудеи вступили в землю обетованную, то сын Наинов получил повеление от Бога разделить 12 колен на 12 частей и произнести отчасти благословение, отчасти проклятие. Эти благословения и проклятия были предсказанием будущего. «Проклятый, — говорил он, — в городе и в поле» — Второзаконие 28:16. И бесчисленные подобные проклятия, касающиеся колен, составили длинную речь. Тоже можно сказать и здесь, то есть под видом проклятия составлено пророчество, которое означает и предвозвещает событие, имеющее случиться с Иудою, а потом касается и другого предмета, именно «говорит против некоторых людей, восстающих на священство», чтобы мы знали, какое великое зло восставать на священников Божиих и употреблять против них коварство и неправду. Сказанное здесь есть нечто иное, как внушение, что постигнет тех, которые обижают ближних и восстают с коварством и злобой против людей, не сделавших ничего худого. Если же псалмопевец просит, чтобы и дети его были наказаны, не смущайся этим, возлюбленный. Детьми он называет здесь тех, которые сами участвуют в пороках таких людей. Писание часто называет детьми и сынов по естественному родству и соучастников нечестия, хотя бы они и не были естественными сынами, как, например, когда говорит «Вы дети дьявола», хотя иудеи не были сынами дьявола по природе, как облеченные плотью могли быть сынами бесплотного, однако ж по участию в нечестии они вступили в родство с ним, потому оно называет их чуждыми для Авраама. Если, говорит, были бы вы дети Авраама, то дела Авраама делали бы. А что сын не наказывается за отца, а равно как и отец за сына, это всякому известно. И в законе сказано об этом, разве когда отец худо воспитывал сына. Но и тогда он наказывается не за сына, а за собственное нерадение, как, например, Илии. 277. Если угодно, то повторим этот псалом сначала. Он говорит так. «Боже, хвалы моей, не примолчи! Видишь ли сильную злобу? Видишь ли коварный замысел? Видишь ли злоумышленников? Бога особенно прогневляет и то, когда грешник делает зло с намерением, с умыслом и с великим усилием. Иное, когда кто пал по увлечению и обольщению, иное, когда кто, совершая зло, сделает как бы дело иное. И это величайшее преступление, когда злоумышляет против того, кто сам не злоумышляет». Сказав вместо его: «Ибо отверзлись на меня уста нечестивые, уста коварные, говорят со мной языком лживым», псалмопевец выражает не что иное, как то, что благодетелю, который достоин любви, которому следовало воздавать добром, они воздавали противным. «За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь». Видишь ли любомудрие? Видишь ли смирение? Видишь ли кротость? Видишь ли благоговение души? «Я не вооружался, — говорит он, — не вступал в борьбу, но прибегал к тебе, призывал твою помощь и твое содействие. Это сильнейшее оружие и непобедимое заступление». Далее, сказав об Иуде, как он сам себя подверг осуждению, произнес сам на себя смертный приговор, как удавился, как апостольство его перешло к другому, он опять обращается к прежнему предмету. Таково свойство пророчества, что в нем иногда прерывается речь, вносятся другие события, и по изложению его опять делается обращение к первому, к прежнему. А прекровенно было это пророчество по причине неблагодарности иудеев. Оно указывает, как я прежде сказал, на некоторого человека, злоумышлявшего против священства после времени возвращения иудеев из Вавилонского плена. Любознательнейшим это известно из истории. Ему-то псалмопевец предсказывает великие бедствия, лишение защитников, просит, чтобы для него было заграждено всякое прибежище, чтобы ему не было оказано никакого долготерпения, ни сострадания, ни прощения. Это, по-видимому, есть проклятие, как я выше сказал, и не перестану часто говорить. Но на самом деле есть пророчество, показывающее, как гневается Бог, когда злоумышляет против священства. Потом он подробно излагает бедствие и говорит, стих 16, «За то, что не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его. Это крайняя жестокость, великое бесчеловечие, когда кто-нибудь не только злоумышляет, но злоумышляет против того, кто может преклонить на милость и возбудить сострадание. Такой человек дошел до зверской свирепости и даже сделался хуже. Зверям свойственна свирепость по природе, а он, будучи одарен умом, предал свое благородство пороку. И звери показывают некоторую приязнь и кротость к одноплеменным и однородным с ними. А эти люди не постыдили даже единства природы. Но того, кого следовало бы миловать, поддерживать и одобрять, они отогнали и отвергли. Ты возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него. Так как псалмопевец просил ему много бедствий, то показывает, что начало и причина их не в ком-нибудь другом, а в нем самом, своими делами отвергшим помощь Божию, навлекшим на себя гнев Божий. Да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода во внутренность его, и как елей в кости его. Здесь показывается сила наказания и продолжительность мучения, и вместе внушается, что бедствие у всех людей происходит от них самих, от собственной их вины, когда они своими делами и поступками сами отвергают добро и сами себя подвергают наказаниям. Да будет оно ему, как одежда, в которой он одевается, и как пояс, которым всегда поясывается. Говорит так, чтобы показать неизреченный гнев Божий, который постигнет таких людей. Смысл этих слов следующий. Бедствие так охватит их, что не будет никакой перемены, но прильнут к ним и останутся при них постоянно. Далее внушает, что Бог наказывает нечестие, исправляет порок, и что такой приговор падет не на одного только этого грешника, но и на всех виновных. В том же прибавляет: «Таково возмездие, оболгающим меня пред Господом, и таково наказание, таков суд восстающим, злоумышляющим, враждующим против меня, и говорящих лукавое на душу мою». Следовательно, и за слова полагается наказание, и наказание жесточайшее. 279. Окончив речь об этом, он опять прибегает к Богу и спрашивая его заступление. Не останавливается на наказании злоумышленников, но желая показать, что страждущий имеет мстителя за наносимые обиды и получает великое заступление, присовокупляет: «Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо благо милость Твоя. Спаси меня». Посмотри на его признательность, посмотри на смиренно-мудрие. Хотя он имел достаточную причину к исправлению, к испрашиванию заступления в самом своем страдании, так как из многих мест Писания можно видеть, что страждущий несправедливо от людей имеет великое дерзновение к испрашению себе помощи от Бога. Но он, не указывая на это, прибегает к одному человеколюбию Божию и говорит: «Сотвори со мною ради имени Твоего, твори, ибо благо милость Твоя, спаси меня, ради Тебя самого, ради того, что Ты человеколюбив и милостив». Поэтому и присовокупляет: «Как блага милость Твоя!» Хорошо сказал он: «Как блага милость Твоя!» У людей милость часто бывает не такова, но иногда служит и ко вреду, и погибели. А у Бога всегда польза. «Ибо я беден и нищ, сердце мое уязвлено во мне. Спаси меня». Видишь ли, что он опять просит спасти его не как достойного, не как праведного, но как совершенно изнуренного, как измученного, как претерпевшего бесчисленные бедствия. «Я исчезаю, как уклоняющаяся тень, гонят меня, как саранчу». Такова сила бедствия. Они не только разрушают тело, но возмущают и душу. «Гонят меня, как саранчу», изображает силу коварства злоумышленников, невыразимую злобу и ту деятельность, которую сам он показывал в таких обстоятельствах. «Колена мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука». Видишь ли, какое он употреблял оружие против козни и злобы на него. Я стал для них посмешищем, увидев меня, кивают головами. Таковы суждения порочных. Они не только не отступают, когда видят, что праведник противопоставляет им благочестие, но и порицают, насмехаются, поносят. Что же он? Он прибегает к непобедимой помощи и непреодолимой защите. Помоги мне, Господи Боже мой! Спаси меня по милости Твоей! Да познает, что это Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это. Что значит Твоя рука? Твоя помощь, Твоя защита. Я хочу не только спастись, но так, чтобы и они знали, кем я спасен, дабы иметь мне двойной трофей, двойной венец, высшую славу. Они проклинают, а Ты благослови. Они восстают, но да будут постыжены. Раб же Твой да возрадуется. Здесь он научает слушателя любомудрию, показывая, что хотя бы люди предавали праведника бесчисленным проклятиям, от них не будет ему никакого вреда, потому что Бог благословляет его, и на них же самих обратится стыд и бесчестие. Раб же Твой да возвеселится о Тебе. Хорошо сказал он о Тебе, выражая, что это радость, оттуда же, откуда подаются блага. Ничто, говорит прискорбное, уже не может смутить меня, когда у меня будет пребывать радость, происходящая от Тебя. Да облекутся противники мои бесчестием, и как одеждою покроются стыдом своим. Смотри, как он просит еще, чтобы они были не только подвергнуты наказанию, но и стыду, и бесчестию, чтобы это послужило для них уроком к исправлению и поводом к перемене на лучшее. Я громко буду устами моими славить Господа среди множества прославлять Его, ибо Господь стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу его. Воздаяние за свое, это он за все, он посылает Богу славословие, благодарение, хвалу, возвещает перед всеми дела его, становится среди всех проповедником дарованных ему благ. Это и есть жертва. Это приношение, чтобы хранить всегда в памяти благодеяния Божие, запечатлевать их в уме, проповедовать устами, делать многих служителями благодеяния его. Таким образом, и принявший благодеяние получит воздаяние за благодарность свою и удостоится от Бога еще большей милости, и слушающие сделаются более ревностными от случившегося с другими, и благодеяние, оказанное другим, сделается для них величайшим побуждением к преуспеянию в добродетели. 280. На Псалом 109. Сказал Господь Господу моему: «Сиди, одесную меня». Встанем, прошу вас, и усилим внимание. Этот псалом возвещает нам весьма великие истины и опровергает не один какой-нибудь вид ересей, но различные и разнообразные. Он опровергает и иудеев, и Павла Самосадского, ариан, маркионитов, манихеев, и всех неверующих воскресению. Если же он направлен против так многих, то и нам нужно иметь много глаз, чтобы в точности заметить способы этого ратоборства. В мирских ратоборствах, если что-нибудь и будет недосмотрено, то нет никакого вреда для зрителя, потому что там зрелище устрояется не для назидания, но для удовольствия. А здесь, если ты не заметишь с точностью, каким образом противник нападает и каким образом мы можем поражать его, то потерпишь немалый вред. Итак, чтобы тебе не испытать этого, возбуди твой ум, открой твой слух. Прежде всего мы будем поражать иудеев и устремимся против них, взяв в союзники себе пророка с вышесказанными словами. Когда мы утверждаем, что это ясно сказано о Христе, иудеи не принимают этого, но сочиняют нечто другое. Опровергнем же наперед их учение, а потом изложим и наше. Спросим их: кто этот Господь праведника? Сказал Господь Господу моему. Здесь упоминается не об одном лице, но представляется беседа одного с другим. Кто же, по словам их, говорит здесь? Бог. А кто слушает? Авраам. Другие, разумеют, зарававели, а иные иное лицо, не говоря ничего согласного, как опьяневшие, или лучше, как блуждающие во мраке и толкающие друг друга. Что же, скажи мне, разве зарававели есть Господь Давида? Основательно ли это, когда он сам вменял себе великую честь называться Давыдовым? И последующее показывает, что здесь ничего не сказано ни о Зарававеле, ни о Давиде, потому что ни один из них не был почтен священством. А здесь говорится о некотором лице, имеющем необыкновенное и дивное священство. Ты священник вовек по чину Мельхиседека. Но раскроем предложенное. Говорят они еще нечто более пустое, именно утверждают, будто это сказано на народе иудейском, но народ не был священником, да и прочее сказанное здесь никак не может быть отнесено к нему. Итак, оставив это как пустое и не требующее опровержения, представим то, что они еще говорят. Что же такое? Иные из них утверждают, будто здесь говорит сын Авраама о своем господине. Что может быть неосновательнее этого? В самом деле, что хочет сказать здесь сын Авраамов, когда был священником господин его, который сам обращался к священнику Мельхиседеку и просил у него благословения? Основательно ли относить к Аврааму слова «из чрева прежде деницы рождения твое»? Как можно отнести это и к Давиду, или Зарававелю, или народу? Сказанное здесь превышает человеческую природу. И какой смысл имели бы слова «сиди одесную меня», если бы здесь разумелись эти люди? Никакого. Как можно сказать «сиди одесную меня» об Аврааме, который сам вменял в себе величайшую честь стоять пред ангелами? Но какое у них есть основание? Они говорят: «Как ты допускаешь другого Господа, когда Писание ясно говорит: Господь Бог твой, Господь единый, и тому одному послужи, и нет Бога, кроме Его?» Но ради того, скажи мне, это сказано? Ради кого? Преимущественно ради твоего, иудея, невежества. Почему ничего подобного не было сказано ни Аврааму, ни Исааку, ни Якову, ни Моисею, а только тебе одному, когда ты, вышедший из Египта, слил себе тельца? Почему? Скажи мне. Если же ты не знаешь, то узнай причину от меня. Так как ты, вышедший из Египта, слил себе тельца, стал служить Ваал-фигуру и обращаться ко множеству богов, допуская беззаконное многобожие, то, желая уврачевать твою болезнь, Бог и сказал: один, для отличия от мнимых богов, а не для того, чтобы отвергнуть единородного. Иначе почему и вначале было сказано: сотворим человека по образу нашему и по подобию? И еще: придите и смешаем языки. И еще Давид говорит: поэтому помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости боли соучастников твоих. Если же Моисей говорит: Господь Бог твой, Господь единый, то причиной этого была ваша немощь. И удивительно ли, что так было с догматом, если в делах Бог низводил речь от совершеннейшего к менее совершенному, снисходя к вашей немощи? Так, он дозволил отпускать одну жену и брать другую, хотя вначале не такой дал закон. И касательно пищи он сделал великое различие, хотя вначале, напротив, говорил: «Всякую траву полевую я дал вам». И касательно места богослужения установил много законов, не дозволяя везде совершать молитвы, хотя вначале не дал такого закона, но являлся Аврааму и в земле персидской, в Палестине, везде. И Моисей впоследствии являлся в пустыне. 282. Что же скажешь? Писание противоречит само себе? Нет. Но оно распределяет все на пользу, сообразно с временем, исправляя немощь каждого поколения. Поэтому тебе и было сказано: Господь Бог твой, Господь единый. А что он имеет и сына, об этом еще пророки говорили в своих книгах. Впрочем, говорили не очень ясно, чтобы не повредить тебе по твоей немощи, и не скрывали, чтобы дать тебе возможность впоследствии образумиться и из собственных их книг узнать догматы истины. Этим преимуществом мы можем доказать, что пророки – суть истинные пророки, когда будем говорить с язычниками и показать достоверность Ветхого Завета. Если ты это отвергнешь, то каким образом заградишь уста язычнику? На что укажешь ты? На исход ли из Египта и на пророчество касательно тебя? Но он не примет их. Если же ты укажешь на предсказанное в Ветхом Завете о Христе и покажешь истинные события, свидетельствующие об исполнении пророчества, тогда он не в состоянии будет противиться. А если ты, иудей, будешь отвергать наше Писание, то каким образом защитишь Ветхий Завет? Когда кто-нибудь спросит тебя, откуда видно, что Писание Моисеевы истины, тогда что ты скажешь? Не скажешь ли, мы уверовали в них? Тем достовернее наше Писание, потому что и мы уверовали в них. Притом вы один только народ, а мы вся вселенная. И не столько вас убедил Моисей, сколько нас Христос. Все ваше прошло, а наше пребывает. Укажешь ли на предсказания? Но у нас их больше. Таким образом, если ты отвергаешь наше, то набрасываешь тень и на свое. Или на чудеса? Но вы не можете показать теперь ни одного Моисеева знамения. Они были и прошли, а мы имеем многие и различные знамения Христовы, которые еще и теперь совершаются, и предсказания, которое сияет яснее солнца. Или на законы, но наше заключает в себе более любомудрие. Или на то, что вы вышли из Египта, когда египтяне препятствовали. Но не одно и то же победить противящуюся вселенную или преодолеть одних египтян. Впрочем, я говорю это не с тем, чтобы противопоставить Ветхий Завет новому, нет, но чтобы обуздать неблагодарность иудеев. И тот, и этот завет даны одним и тем же Богом, и от него произошли. Но я хочу доказать, что иудеи, отвергая пророчество о Христе, не извращает большую часть пророчеств, и что он не может доказать важности Ветхого Завета, если не будет принимать нового. А что вышесказанные слова изречены не о человеке, это для имеющих разум очевидно из слов «сиди, одесную меня», из того, что он называется Господом, подобно Господу, который говорит к нему, из того, что он рожден из чрева прежде денницы, и из того, что он есть священник по чину Мельхиседека вовек, стих 4. Теперь перед нами является другой иудей, хотя он и носит вид христианина, именно Павел Самосадский. И против него можно говорить из Нового Завета. Но чтобы не показалось, будто мы, оставив одну, переходим к другой части противников, будем опровергать его отсюда же. Что же говорит он? Говорит, будто Христос есть простой человек и существует только с того времени, как родился от Марии. А что, скажи мне, скажешь ты против этого изречения «из чрева прежде деницы рождение твое»? Можно и все прочее, что сказано против иудеев, сказать и против его последователей. В этом виновны не мы, а они сами, имея великое сходство с иудеями в учении, потому мы и можем употреблять против них одно и то же оружие. Одинаково нападающих нужно и отражать одними и теми же стрелами. Итак, что значит общение престола? Этим означается равенство чести отца и сына. Это может заградить уста и тем, которые держатся мысли Ария. Потому и Христос иудеям, говорившим, что он есть сын Давидов, сказал, как же Давид по вдохновению называет Господом, говоря, «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня» Матфея 22:43. А впоследствии апостол Павел, излагая учение о домостроительстве, яснее раскрывая это место, наносит смертельный удар и Маркиону, и Манихею, и всем тем, которые страдают подобной болезнью. Он со свойственной ему мудростью объясняет, как Христос стал иереем по чину Мельхиседека. Но возвратимся к нашему предмету. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня». Видишь ли равенство чести? Престол – знак царствования. Где один престол, там одинаковая честь одного и того же царствования. Поэтому и Павел говорит, «Творящий ангелами своими духов и слугами своими огонь палящий, а сын уже, говорит, престол твой Божий во век века». И Даниил видел все твари ангелов, архангелов предстоящими, а Сына Человеческого, идущим на облаках и доходящим даже до Ветхого днями. Если эти слова соблазняют некоторых, то пусть они узнают, что Он сидит одесную, и перестанут соблазняться. Как мы не говорим, что Он больше Отца, хотя имеет почетнейшее седалище одесную, так и ты не говоришь, что он меньше и ниже, но равночестен и равен Отцу. Это именно означает общение седалища. Доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Каких врагов? Послушай Павла, который говорит: «Начаток Христос, потом Христово в пришествии Его, а затем конец. Ибо Ему подобает царствовать, доколе положит всех врагов своих в подножие ног своих». Подножие. 1 Коринфянам 15, 23. 284. Видишь ли согласие слов пророческих и апостольских? Там говорится: «Доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих», и здесь: «Доколе положу всех врагов». Но ни там, ни здесь слово «доколе» не означает предела времени. Иначе как стояло бы пророческое изречение? «Власть его – власть вечная, и царство его – царство, которое не рассыплется, и царство его не будет конца». Даниила 7:14. Если бы он имел царствовать только до известного времени. Видишь ли, что нужно обращать внимание не на одни выражения, но восходить к их разумению. Слыша слова пророка, что он полагает врагов под ноги его, не смущайся. Это сказано не потому, будто сын не имеет силы. Павел говорит, что он сам полагает врагов под ноги свои. Ему надлежит царствовать, доколе положит врагов под ноги свои. И все приписывает ему. Когда предаст царство Богу и Отцу, и когда упразднится всякая власть и сила. То есть, когда устроит царство, тогда прекратит всякую власть. Таков смысл слов «упразднится». Приписывая все сыну, он не отделяет от него отца, равно как не отделяет и сына от отца. Потому что все, принадлежащее сыну, принадлежит и отцу. И принадлежащее отцу, принадлежит и сыну. Так и сам Христос сказал: «Все мое твое и твое мое». Итак, когда слышишь, что отец покорил, не думай, что сын не участвует в этом деле. И когда слышишь, что сын покорил, не говори, что отец не причастен этому, потому что эти дела общи, им равно как и все дела. В день силы твоей народ твой готов о благолепии святыни. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствуй среди врагов твоих. Жезлом силы пророк называет самую силу, а о Сионе упоминает, потому что оттуда получили начаток эти дела. Там он дал закон, там совершал чудеса, оттуда началась проповедь и распространилась по всей вселенной. Если хочешь принимать это изречение в переносном смысле, то послушай Павла, который говорит: «Но приступили к горе Сиону, к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и к церкви первенцев». Евреям 12:22. «Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона». Жезл силы твоей означает иногда наказание, иногда благодеяние, иногда утешение, а иногда есть знак царства. А что все это действительно так, послушай пророка, который говорит: «Жезл твой и посох твой, они успокаивают меня. Еще будешь пасти их жезлом железным, сокрушишь, как сосуды горшечника». Так же и Павел говорит: «Что желаете, чтобы я пришел к вам с тростью или с жезлом, или с любовью и духом кротости?» Видишь ли, как он бывает жезлом пока и наказание, посмотри же, как бывает и жезлом царства. Исаия говорит: «И вышел жезл от корня Иисеева, и свет от корня его произойдет». И Давид: «Престол твой Божий во век века, жезл правды, жезл царствия твоего». Псалом 44:7. Исаия 11:1. Здесь он назвал жезлом ту силу, с которой ученики обошли вселенную, исправляя нравы и возводя людей от неразумного греха к разумной человеческой природе по повелению Христову: «Идите, научите все народы». Моисей также имел жезл, но он получал силу от Бога, посредством которой и совершал все. Его жезл разделял воды, а этот сокрушил нечестие вселенной. Не погрешил бы тот, кто бы назвал и крест жезлом силы, потому что этот жезл изменил землю и море и исполнил их великой силы. С этим жезлом апостолы прошли по всей вселенной и совершили все. С ним они успели во всем, начав от Иерусалима. Господствуй посреди врагов твоих. Посмотри на пророчество, сияющее с ней солнце. Что это значит? Господь Сиона, господствуй среди врагов твоих. Иначе сказать, среди язычников, среди иудеев. Так церкви были насаждены среди городов. Так апостолы преодолевали и побеждали. Это знак славной победы – воздвигать жертвенники среди врагов, быть как овцы среди хищных зверей и как агнцы среди волков. Так и Христос сказал, посылая их: «Все посылаю вас, как овец среди волков». Это не меньше того чуда – победить тем, которые окружены со всех сторон. Значит, не меньше, чем овцам преодолеть волков, даже гораздо больше, потому что они в числе 12 привлекли всю вселенную. «Господствуй посреди врагов твоих», не сказал «побеждай среди врагов твоих», но «господствуй», чтобы показать, что это не трофей, приобретенный сражением, но господство, достигаемое повелением. Действительно, так побеждали апостолы, имея в себе Христа и совершая все как бы по повелению. Поэтому каждый дом был открыт для них, и верующие повиновались им покорнее всякого раба, продавая свои имения и полагая цену их к ногам апостолов, не смея даже брать что-нибудь для своих нужд и оказывая такое к ним уважение, что не осмеливались даже присоединяться к ним. 286. И не только над верными они имели такую силу, но и над неверными. В самом деле, скажи мне, какой признак раба? Не делать ли то, что приказывает господин его? Какой признак господина? Не делать ли через рабов то, чего он хочет? Кто же делал, что хотел с тогдашними царями и властителями? Не апостолы ли? Очевидно, так. Цари и властители хотели держать вселенную в нечести и приказывали служить бесам, а апостолы желали противного, и желание их исполнилось. Если же укажешь мне на их узы, бичевание, мучение, то еще более докажешь их господство. Как и каким образом? Потому что и при всем этом желание их исполнялось, а они не по закону, свойственному многим господам, но посредством добродетели достигли этого господства, не имевшего нужды ни в каких внешних пособиях, но торжествовавшего среди всеобщих козней. Обыкновенных господ рабы нередко своими кознями доводили до погибели, потому что господство их было несовершенно и весьма слабо. А господство апостолов никто не мог уничтожить. Но самые козни делали его еще более блистательным. Какой же господин славнее? Тот ли, который имеет нужду в бесчисленных пособиях, чтобы держать рабов в покорности? Или тот, который без всего этого со властью действует и распоряжается подчиненными? Очевидно, последний. Господа, имеющие власть, свойственную многим, часто лишались бы вместе с властью и жизни, если бы не имели в помощь себе законов и не жили в городах. А Павел господствовал и в пустынях, и везде. Хочешь ли видеть, как он был даже славнее царей? Он ввел законы во всей вселенной, так что люди, оставив законы царей, стали повиноваться его предписаниям. Притом цари имеют власть только над телами, а апостолы имели власть над душами. Какой раб господину или подданный царю повиновался с такой охотой, как верующие Павлу, писавшему к ним только послание? Кто выразит их любовь и усердие к нему, когда они готовы были вырвать для него даже глаза свои? Имел ли кто когда-нибудь таких рабов? Вот почему пророк, представляя все это, как они покоряли себе верных, как были страшны для неверных, которых властью своей обращали в бегство, и как через них господствовал Христос, сказал не просто «будь господином среди врагов твоих», но «господствуй», выражая особенно сильную власть. Враги, видя это, не могли сделать ничего против них, хотя имели на своей стороне и законы, и палачей, и всякую власть. Впрочем, они были так могущественной силой того, кто обитал в них. Он господствовал через них, не просто был господином, но господствовал, имел великую власть. Силою обитавшего в них они смело шли и на огонь, и на железо, и на диких зверей, и на все. Подлинно, всегда с ними был Христос, и потому они так радовались и восхищались, подвязаясь как бы в чужих телах, отрешившись от всех житейских скорбей, покоряясь владычеству Христа, не щадя ни имущества, ни тела, ни настоящей жизни. Так поступали и те, которые были некогда врагами и противниками. Непобедимая же сила Христова не только избавила их от вражды, но и довела до такой покорности и преданности. Вот почему, хотя говорится, что Отец полагает врагов под ноги Его, но говорится не в том смысле, будто Сын нисколько не действует. Все это было делом Единородного. Но, как я выше сказал, дабы ты почитал Отца и Сына одним Богом, со свойственными каждому из них особенностями, и не представлял двух существ нерожденных. А что все было сделано Сыном, то усматривай из самых дел, и не принимай сказанного просто в смысле человекообразном, потому что иначе выйдет много нелепых следствий. Но чтобы тебе убедиться в этом, послушай, что я хочу сказать. Одни из людей, будучи прежде врагами, сделались друзьями, а другие доселе остаются врагами. Что врагов он сделал друзьями, это объясняет Павел, когда говорит, когда предаст царство Богу и Отцу. Объясняет и сам Спаситель, когда говорит своему Отцу. «Я прославил тебя в мире, дело, которое ты дал мне, я совершил. А покорение врагов – дело Отца. Между тем, первое важнее последнего, потому что не одно и то же наказать упорных врагов и сделать врагов друзьями. Впрочем, ни сын от этого не меньше отца, ни отец не меньше сына. А чтобы ты знал, что и последнее так же свойственно сыну, как и первое отцу, послушай. «Идите от меня, — скажет сын, — проклятый в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. И посылающий ангелов собрать плевелы есть также и единородный. И везде мы видим его наказывающим дьявола. Это признают и сами бесы, когда говорят, пришел раньше времени мучить нас. Следовательно, он будет мучить их. Видишь ли, что все это, хотя приписывается отцу, но есть дело и сына. А что дела сына принадлежат также и отцу, послушай, как он сам говорит. Никто приходит ко мне, не придет, если отец не привлечет его. И еще, никто не может прийти к отцу, как только через меня. И так не должно понимать всего этого человекообразно. Поэтому и выражение «врагов твоих» не должно принимать так, будто они враги только сына, потому что кто не чтит сына, не чтит и отца. Иоанна 5:23, 288. Таким образом, иудеи суть враги не только сына, но и отца. Поэтому Бог и подверг их величайшим бедствиям, разрушил города их и превратил его в развалины. Впрочем, не тот час после распятия Христова, но дал им много времени для покаяния, если бы только они захотели покаяться, и послал апостолов, чтобы через них, познав силу его, они когда-нибудь, хотя поздно, обратились. Но так как они имели болезнь неисцельную, то Бог и послал на них крайнее бедствие, желая и через это призвать их к покаянию, чтобы они, лишившись своей прежней жизни, самой необходимости приведены были к истине, видеть, что тот, кого они оскорбляли, стал предметом поклонения, а все им принадлежавшее разрушилось. Если же и после этого они не сделаются лучшими, то как недостойны никакого помилования подвергнуться вечному наказанию? Слыша слово «подножие», разумей не что-нибудь чувственное, но покорность. А что враги покорятся и отцу, это видно из дальнейших слов. Потому что как престол один, так и подножие одно. Стих 3. «И чрево прежде деницы подобно росе рождение твое». Так как пророк выше сказал, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих, то чтобы кто не подумал, будто сын не силен, имеет нужду в содействии, равно как и апостолы, послушай, как он разрешает такое недоумение. «С тобою, — говорит, — твое рождение подобно росе». Что значит «с тобою начало»? В день силы твоей народ твой готов о благолепии святыни. В тебе, говорит, начальство, не после пришедшее, но всегда существующее в тебе самом. Тоже выразил Исаия, когда сказал, и владычество его на раменах его. То есть в нем самом, в существе его, в природе его, не так, как у обыкновенных царей. Власть царей основывается на множестве войска, у апостолов не так. Впрочем, и их власть происходила от внешней, содействовавшей им силы. А Христос имеет власть по природе своей, в существе своем, не после рождения получив ее, и нет в ней приобретши, но и родившись с нею. Вот почему, когда его спросили о царстве его, он сказал: «Я на то родился и на то пришел». «С тобою от начала в день силы твоей». Выражение «с тобою начало» означает не только то, что начальство его не зависит от другого, но и то, что оно постоянно и вечно. Люди часто лишаются власти еще при жизни. А если не при жизни, то непременно по смерти. Или лучше сказать, и при жизни власть их находится не в них, но, как я выше сказал, в войсках, телохранителях, богатствах, укрепленных оградах и во всем прочем. Творение святого Иоанна Златоуста, том 5, страница 289, кассета 3, беседа на 109-й псалом.